говорит Радио Свобода. Ответственные за гибель Боинга в небе над Донбассом должны быть названы поименно, говорят родственники погибших.
Люди, которые получат наказание, не вернут нашего сына. Мы хотим, чтобы виновные были признаны преступниками. Правда имеет значение.
Лидер правящей партии Грузии Бедзина Иванишвили однозначно осудил матерную тираду журналиста Георгия Габуния в адрес Владимира Путина.
Бедзина Иванишвили решил выступить после того, как глава МИД России, по сути, выдвинул условия для нормализации российско-грузинских отношений.
Космонавт Алексей Леонов о высадке американских астронавтов на Луну 50 лет назад.
Одна из больших глупостей, которые совершило наше руководство, не показав это все в прямом эфире.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 июля. Вчера в Голландии, Малайзии, Австралии, США и других странах мира состоялись траурные церемонии памяти погибших при крушении Боинга малайзийских авиалиний 5 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом. Родственники погибших граждан Австралии привязали траурные таблички с именами жертв катастрофы перед зданием посольства России в Сиднее. Среди тех, кто провел эту акцию и зачитал письмо к российским властям с требованием признать свою ответственность за страшную трагедию, были Джон и Мерин О'Брайен, чей 24-летний сын Джек О'Брайен возвращался тем злополучным рейсом из путешествия по Европе. В интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову они рассказали о своем отношении к ходу расследования крушения Боинга.
Расследование требует времени, это потому, что ведут его очень тщательно. Мы убедились в этом лично. Была проведена кропотливая работа. Доказательства собирали очень обстоятельно, потому что они будут представлены в суде и должны быть убедительными. Я полагаю, что самое важное событие последнего времени — это идентификация 4 человек, которых подозревают в совершении преступления, в причастности к убийству 298 человек.
Я думала, что это еще не конец. Там еще должны быть посредники. И это следующий большой шаг.
Это очень маловероятно, и я не хочу сказать, что это не имеет значения, но это не самое важное. Для нас главное, что виновные были названы по именам, и мы входим в судебный процесс. Если суд, который заслуживает доверия, справедливо и беспристрастно рассмотрит доказательства и решит, что эти люди виновны, то это самое важное для нас. Будут ли эти люди наказаны — менее важный вопрос, потому что этого не случится, это нереально. Люди, которые получат наказание, не вернут нашего сына, не вернут к жизни никого из 298 человек, которых они убили. Мы хотим, чтобы виновные были признаны преступниками. Правда имеет значение. То, что этих людей идентифицировали, имеет значение.
Для меня важно, чтобы расследование было доведено до суда. Виновных на процессе не будет, их будут судить заочно. Но мы знаем, что надлежащий процесс был соблюден, и решение будет основано на этом. Но мы реально смотрим на вещи. Мы не ожидаем увидеть этих людей в зале суда, и мы, вероятно, не увидим их в тюрьме. Но, как Джон и сказал, после такого количества лжи, правда, доказанная в суде, имеет значение.
Важно то, что конкретные люди принимали это решение. Это не было случайностью, не произошло само по себе. Мы знаем, что конкретные люди приняли решение развернуть это оружие, отдали команды, и 4 человека его использовали, и кто-то нажал кнопку, чтобы выпустить ракету и убить 298 человек. Конкретные люди приняли это решение, и очень важно, чтобы мы знали и всю цепочку команд, которая поступила сверху к среднему звену, а затем вниз, к людям, которые навели оружие на цель.
Мы вернулись к нашей обычной жизни, работе, обычным делам. И скорбь не на первом плане, но она всегда здесь, в моей голове. Конечно, это тяжело, потому что мы грустим, мы скучаем по Джеку. Мы не в таком шоке, как были раньше. Сейчас мы наконец-то можем об этом говорить. Мы долго молчали. Но какой смысл в молчании, если мы можем поделиться с людьми, рассказать, каково это?
Мы много узнали про страдания в последние 5 лет. Сейчас мы понимаем, как сильно потеря близкого человека влияет на жизни других людей. Мы этого не понимали раньше. Теперь мы более эмпатичны к людям, которые перенесли такую же потерю. Ты понимаешь, что это нельзя просто забыть и пережить. Как Мерин говорит, периоды интенсивной боли приходят не так часто. Но это потеря и чувство, что что-то не так, чувство отсутствия, никогда не уходят, они всегда с нами, до тех пор, пока не умрем мы сами.
Мы не сильные, мы просто обычные люди в экстремальной ситуации. Мы чувствуем поддержку людей. И очень важно, что все мы, потерявшие близких на борту MH17, мы одна семья. Так же, как и все гражданские люди, погибшие в этой тупой войне, в центре которой оказались и мы.
30 тысяч человек погибли на Донбассе, и люди в этом всем живут до сих пор. У нас столько внимания, медиа, мы получаем поддержку от правительства, от окружающих. А вот что с теми людьми? Понимаете, 30 тысяч жизней отнято, и большинство из них, я так понимаю, гражданские, не военные. Это обычные люди, такие же, как мы, и они в таком же отчаянии, как и мы.
Говорили родители погибшего при крушении Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом Джека О'Брайена Джон и Мерин О'Брайен. Вы слушаете программу «Время свободы». Внеочередные выборы на Украине состоятся 21 июля. Как ожидается, в разных регионах страны результаты голосования будут сильно отличаться. В Харьков в этом смысле отличается от остальных областей близостью границы с Россией. Координатор Евромайдана и известный в Харькове музыкант Василь Рябко в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал о том, какая ситуация сложилась в городе накануне выборов в Раду.
Я бы оценил ее как еще более сложную, чем в 2014 году. Еще больше опасений, еще больше неуверенности и еще больше негативных ожиданий. Они связаны с очередным проявлением страхов, о которых все уже забыли. Возможно, обострение конфликта со стороны России. Возможно, снова реванш бывших лидеров партии регионов. Это висит в воздухе и очень многим мешает дышать.
За кого вы конкретно будете голосовать на этих выборах?
Я буду на фестивале...
Я не успею проголосовать в мажоритарном округе, потому что буду на фестивале, а из списка партий выбрал бы партию Порошенко. Если бы у меня был брат-близнец, проголосовал бы за голос.
Брат-близнюк, я, может, бы проголосовал вообще бы за голос.
А с чем вы связываете то, что Петра Порошенко так сильно, по сравнению вот с президентскими выборами, сократилась его поддержка? Почему он стал таким изгоем на последних выборах?
Сложно сказать и просто сказать.
Сложно и просто об этом говорить. Я не очень большой сторонник Порошенко. Я много критиковал его и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м году. Не все его кадровые решения были удачными. Но тогда мы все не очень понимали, что происходит. Для меня показательными были Иловайск и другие бои, связанные с прямым вторжением России. Никто не мог сказать, что это произойдет. Его критикуют за невыполненные обещания. Но он давал эти обещания в таких условиях, когда сам не знал, сможет ли их выполнить. Он не мог спрогнозировать, что агрессия будет именно такой, какой она оказалась, и что значительная часть Украины будет оккупирована, что мы будем иметь дело именно с кадровыми военными. Я думаю, он не ожидал, что будет такое сильное внутреннее сопротивление, которое было. Я думаю, что у нас, к сожалению, телевизор победил здравый смысл.
На жаль, у нас телевизор перемог здравый смысл.
Почему, по вашему мнению, в Харькове, именно в Харькове, эти пророссийские настроения настолько больше, чем, например, в других регионах?
Потому что до кордона у нас тут 30 километров.
Потому что до границы у нас тут 30 километров. На вокзале постоянно предлагают маршруточники Белгород, Белгород, маршрутки на Белгород. Многие рестораны и другие центры были заточены под россиян. Здесь намного дешевле. Сюда люди, как домой, всегда ездили отдыхать у нас. И это бьет по карману бизнесменов в индустрии развлечений в городе. И много людей используют эти связи. Кто-то занимается контрабандой сигарет, кто-то топливо. И эти связи полукриминальные, а крышуют их. Без местных силовых структур тут точно не обошлось. И все это заточено под Россию.
Так, без силовых структур тут точно не обошлось. И все заточено под Россию.
Вы говорите о том, что опасения, которые были в 2014 году, они не развеялись, а наоборот усилились. Вы имеете в виду обострение военного конфликта?
Я маю на увазе не только войсковый конфликт.
Я имею в виду не только военный конфликт. В числе последних событий было заявление о люстрации людей, которые находились у власти или в политике в период с 2014 по 2019 годы, причем не раньше. Это может распространяться в том числе на военных, которые в то время защищали страну, или высокопоставленных военных, остановивших российскую агрессию. В том числе и людей, которые сделали безвиз и много других хороших вещей. Но сейчас не говорится о люстрации людей Януковича или даже Кучме, а только о 2014 годе. Я понимаю, что это делается как информационный вброс, чтобы проверить реакцию на это. Еще заявление о том, что нужно аннулировать языковой закон. 16 июля этот закон вступил в силу. силу, и мы будем играть на площади Свободы, потому что мы его поддерживаем. Но вообще ситуация, когда музыканты выходят поддерживать какие-то законодательные инициативы, довольно странная. С одной стороны, это демонстрирует, что у нас сформировался гражданский сектор, но с другой, это показывает ненормальность ситуации. Музыканты всегда были против какой-либо власти и считали, что ее необходимо критиковать, и мы превращаемся в политических деятелей.
Такой же политический деятель, мы не цены тоже подождаться.
Говорил координатор Харьковского Евромайдана, музыкант Василь Рябко. С ним беседовала специальный корреспондент Радио Свобода в Харькове Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Снятые с выборов в Московскую городскую думу оппозиционные кандидаты выполняют свое обещание проводить ежедневные акции с требованием зарегистрировать их. Ну, а мы решили спросить у москвичей, пойдете ли вы на выборы, где нет оппозиции.
Вы пойдете на выборы, где нет оппозиции?
Должен быть выбор у каждого человека. И если нет оппозиции, что один кандидат вы имеете в виду? Вы знаете, мне кажется, вообще присутствие оппозиции не повлияет на исход выборов.
Мне хотелось, чтобы было какое-то другое мнение в Думе.
Ну, я просто не очень доверяю выборной системе. У меня просто есть, скажем так, дела поважнее. Я и так занимаюсь общественной деятельностью, поэтому я немножко в другой плоскости работаю. Над защитой прав граждан и всем, всего остального.
Не хочу участвовать в нечестных выборах. Ничего, кроме как страх власти, мне в голову не приходит, честно говоря. Может быть, опасается какой-то цепной реакции. Пустят, деятельность Мосгордумы станет значительно более гласной, да? Поднимет какую-то волну, которая им сейчас в последнюю очередь нужна. Я вот других причин не вижу.
Я не хожу, но не потому, что там нет оппозиции, а потому, что меня все устраивает.
Ну, наверное, я все-таки пойду за кого-нибудь да проголосую. Просто, в общем-то, ходить на выборы – это обязанность гражданина, мне кажется.
Вы сами прекрасно знаете, что должна быть борьба. Если нет борьбы, то это уже не выборы. Это просто тупо. Проголосовали за кого-то все.
Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, да, но если нет альтернативы, ну, все равно, ну, нужно кого-то выбирать. Без власти нам тоже не прожить. Будет хаос и бардак.
У нас в Москве и так все с этим плохо. Возможно, я бы пошел, знаете, программу сейчас Навального за голосование по районам. Вот я подписался вот на такую вещь, я бы пошел.
Я считаю, что оппозиция нужна стране. И нормальная демократия – это нормальная оппозиция, это нормально для страны. Просто власть не хочет допустить никаких трещин в своем фундаменте.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, пойдете ли вы на выборы, где нет оппозиции. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили, который считается реальным руководителем страны, назвал позором тираду журналиста Георгия Габуни с нецензурными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Как считают критики Иванишвили, таким образом лидер «Грузинской мечты» откликнулся на требования министра иностранных дел России Сергея Лаврова однозначно осудить заявление Габуни на телеканале «Рустави-2». Вместе с тем Бидзина Иванишвили заявил о безальтернативности российского рынка для грузинской продукции и выступил за скорейшее восстановление туристического потока из России. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По странному совпадению, председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили, который по праву считается неформальным руководителем правительства, выступил с важным заявлением о российско-грузинских отношениях сразу после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументом и фактом» сказал, что грузинские власти, цитата, «должны найти в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России». Конец цитаты. Кроме того, Сергей Лавров заявил, что нормализация российско-грузинских отношений возможна только после стабилизации обстановки в Грузии, где продолжаются акции протеста. Напомним, они начались 20 июня после скандала в парламенте, где группа грузинских депутатов не позволила депутату Госдумы Сергею Гаврилову сесть в кресло председателя парламента в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Затем на проспекте Руставели произошли ожесточенные столкновения между демонстрациями демонстрантами и частями спецназначения МВД. Все это время Бедзина Иванишвили по большому счету хранил молчание и решил выступить после того, как глава МИД России, по сути, выдвинул условия для нормализации российско-грузинских отношений, в том числе восстановления прямых авиарейсов и, как читалось между строк, неприменение дальнейших санкций. Вначале Иванишвили четко и однозначно ответил на первое требование. Он не только осудил нецензурную брань в адрес Владимира Путина на телеканале «Рустави-2», но назвал выступление Георгия Габуния позором для страны. Цитата. «Общество осудит такую ругань. Я лично осуждаю Габуния», заявил грузинский лидер. В то же время Иванишвили обвинил главную оппозиционную силу, Единое национальное движение Михаила Саакашвили, в стремлении разрушить экономику Грузии. В частности, по словам миллиардера, национальное движение, организовавшее выходку Габуния на аффилированном с экс-президентом телеканале «Рустави-2», тем самым хотело разрушить туризм и уничтожить экономику страны. Конец цитаты. Бедзина Иванишвили скептически отозвался на предложение оппозиции найти другие рынки для грузинского вина и минеральной воды. Цитата. «Замещение российского рынка европейским нелегко, так как вывод продукции и привлечение к ней внимания со стороны потребителей не является простым процессом», отметил миллиардер. При этом он напомнил, что россияне знакомы с грузинской продукцией, в том числе вином, а значит, у нее есть потребитель именно на российском рынке. Публицист Петре Мамрадзе, комментируя в интервью «Радио Свобода» высказывание Бедзины Иванишвили, сказал, что тот все-таки в большей степени откликнулся на настроение в грузинском обществе, а не на требования Сергея Лаврова, например, относительно скабрезной и нецензурной тирады Георгия Габуния.
Габуния нанес страшное оскорбление грузинской нации, исходя из культуры Грузии, традиций. То, что он вот так вот прямо в эфире мог такое себе позволять, это независимо от адресата Путина, да кто угодно был бы, скажем, исторически какой-нибудь персонаж для Грузии неприемлем, кто угодно. Это оскорбило грузин до глубины души всех, и это, конечно, позор.
Петре Мамрадзе, долгие годы возглавлявший Государственную канцелярию Грузии, особо отметил, что слова миллиардера о незаменимости российского рынка для грузинских вин – это аксиома для любого здравомыслящего человека.
Грузинские вина, кто их ценил, знал. Так что тут удивляться не надо. Никакой конкуренции реальной, пока Европа и другие страны отдаленные не могут составить России.
Отметил публицист. В четверг Европейский суд по правам человека снял запрет на смену владельца телекомпании «Рустави-2». Согласно решению Страсбургского суда, главный телеканал страны, принадлежащий однопартийцам и друзьям Михаила Саакашвили, должен вернуться прежним владельцам. Если это произойдет, редакционная политика «Рустави-2», по всеобщему мнению, уже не останется прежней, то есть оппозиционной по отношению к властям. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Полвека назад человек впервые ступил на поверхность Луны. Это был американский астронавт Нил Армстронг, который тем самым обеспечил США победу в тянувшейся почти 10 лет так называемой «лунной гонке» с СССР. Шаг Армстронга по Луне отделил эпоху безоговорочного советского приоритета в космосе от периода, во время которого советская космонавтика оказалась в роли догоняющей. О причинах провала советской лунной программы вспоминает космонавт Алексей Леонов, с которым побеседовал наш корреспондент Никола Крастев.
У нас были запланированы 3 полета с облетом Луны на корабле L-1 или зонд, как мы потом называли их. И по результатам 3 облетов должен быть определен экипаж посадки на Луну. Программа шла параллельно. Ракета для облета была «Протон» с разгонным блоком. И для посадки на Луну разрабатывалась ракета N1, и вариант еще был. Это связка протонов. 5 протонов нанесли 200 тонн на орбиту напрямую. Ну, это отпало, осталась в программе ракета N1. Не дожидаясь готовности ее, мы реализовывали программу с облетом. Вот там первый экипаж был я и Олег Макаров. Второй экипаж был Быковский и Рукавишников. Я был одновременно и руководитель этой программы в Центре подготовки космонавтов. Так к этому мы и готовились. Готовность была очень высокая. Мы даже проводили на космодроме электрические испытания нашего объекта, чего никогда раньше не делали. В общем, были готовы, пожалуй, да если бы не смерть Сергея Павловича Королева, я бы уверен, что мы бы на полгода опередили Фрэнка Бормана.
На ваш взгляд, все-таки смерть Сергея Павловича Королева является основной причиной для того, чтобы американцы вас опередили? Так это понимать?
Анализируя состояние техники, готовность экипажа, у нас было все, кроме волевого решения. Надо уметь считать риски, чего никто не хотел делать. Сергей Павлович Королев, он хорошо просчитывал риски. Было решение, что я буду командиром первого экипажа облетывать Луну. Мы планировали 3 облета. Но, я не знаю, исходя из ситуации, могли бы после одного успешного облета сделать вариант посадки на Луну. Параллельно мы занимались на динамическом тренажере, это на базе вертолета Ми-4, на котором отрабатывал ручную посадку на поверхность Луны с высоты 100 метров.
Когда вы встречались с американскими коллегами, приходилось как бы обсуждать преимущества и недостатки одной или другой системы?
Книгу, которую я сделал вместе с Дэвидом Скоттом, «Two Sides of the Moon», там, в общем, это работа параллельная. Американцы несколько раньше начали, чем мы, и вложили другие деньги совершенно, чем Советский Союз. Но, в общем-то, мы обсуждали параметры, в общем, те же самые, орбита та же самая. Но что было у нас рискованно очень. И я думаю, что, наверное, бы все-таки мы не пошли на вариант посадки одного человека. У нас планировалось, чтобы на поверхность Луны сел один человек и вышел. На мой взгляд, это, в общем-то, я рискованный человек, но это уж слишком. И это было связано с маломощностью ракеты. Она была рассчитана на один груз, а потом после аварии, связанной с конструкцией, ее усилили, и она уже могла выводить на орбиту меньший груз. Вот почему пошли на создание корабля лунного с меньшими параметрами по весу. И ясно, что в первую очередь пожертвовали одним членом экипажа. А это вопрос безопасности.
Где больше учитывалось именно как раз фактор риска, в американской или в советской программе?
У нас было, конечно, больше риска. Я имею в виду вариант посадки. Здесь еще не только вот то, что один человек. Заключительный этап, когда корабль зависал над лунной поверхностью на высоте 100 метров, космонавт должен в течение 1.5-2.5 секунд выбрать точку посадки и посадить, или же уйти, отменить посадку. Я думаю, что никто бы из нас не отменил, мы бы пошли на ось, прилететь туда, да, и двумя ручками в перчатках, ну, представляете, планшет, на планшете есть 2 ручки, ручка X и ручка Y, и надо поворотами этих ручек поставить крестик на выбранную площадку. На это давалось 2.5 секунды. Значит, у наших друзей, у наших коллег, это было 10 раз по времени больше. Они могли зависать больше, поскольку топлива больше, и, конечно, рисков было меньше, чем у нас.
Какие у вас были ощущения 20 июля 69 года, когда стало известно, что Армстронг и Олдрин высадились на Луну?
Ну, во-первых, я это сам видел. Только 2 страны мира это не смотрели. 2 коммунистические страны. Китай и Советский Союз. Но у нас было место, это на Комсомольском проспекте была одна организация, предвестник нашего ЦУПа, где мы принимали сигнал. Я смотрел старт Бормана, я смотрел, поскольку мы специалисты, и где мы это? Можно кому угодно там пудрить мозги и не показывать. А нам-то это надо все знать. И, конечно, мы смотрели и старт Бормана, и смотрели старт Армстронга, Коллинза и База Олдрина, да. И я скажу, я знаю привычку американцев держать пальцы крестом. Я тоже держал пальцы крестом. Держал. Пока стартовали они, у нас был старт хорошо виден, а потом посадка. Когда были включены телевизионные камеры внешние, на посадочном модуле. И сам вот этот шаг, который так осторожненько Нил Армстронг совершал, как бы щупал, это, конечно, был настоящий восторг, и мы радовались, клянусь Богом, мы радовались, что вот человек там находится. Это действительно торжество разума. Я считаю, что это одна из больших глупостей, которые совершило тогда наше руководство, не показав это все в прямом эфире. Точно такая же дурь была совершена Китаем. Все люди смотрели, как Гагарин стартовал, все люди в мире смотрели, как я выходил из корабля в открытое космическое пространство. Все переживали, радовались. Люди, халдейские пастухи, смотрели и выдумывали, что там на Луне есть. И вдруг вот человек там оказался, человек вступил на ее поверхность. Чего греха таить, в 60-е годы очень многие еще верили, что на Луне есть жизнь, лунатики. Это же было.
Вы уже о смерти Сергея Королева как фактор для задержки советской лунной программы упомянули. Упомянули также огромного различия в финансировании программ. А кроме еще этого, есть какая-то основная причина, что американцам удалось первым высадиться на Луну и практически единственными?
Других-то причин нету. Потому что у нас же была еще она косвенная, что мы начали параллельно вести беспилотную программу. И деньги-то размыли. А беспилотная программа... Она, помните, она же блестяще реализована была кораблями типа «Луна-17», которые садились без человека, брали грунт и улетали на Землю, возвращали. Это, конечно, микроскопическая, в смысле, по точности управления по всему, удивительная операция. Ну и то, что по 9 месяцев две тележки ползали по лунной поверхности и давали блестящую картинку. Конечно, это стоит денег, стоит многого, но я все-таки считаю, это не заменяет посадку человека на поверхность Луны.
О том, почему СССР проиграл 50 лет назад лунную гонку Соединенным Штатам, вспоминал летчик-космонавт Алексей Леонов. Полностью интервью с ним и другим участником несостоявшейся советской лунной программы Алексеем Елисеевым можно послушать и прочитать на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Первым будет на Луне мой Вася». Послушайте, почитайте, это очень интересно. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июля, Международный день Нельсона Манделы. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». В ней тоже о выборах в Московскую городскую думу. Оставайтесь на наших волнах. Всего доброго.